предваряя дальнейшее объяснение, на прошлом уроке мы пришли к выводу, к итогу, к тому, что возможны с точки зрения алохи три варианта подхода к изучению Торы. Изучение, которое направлено на дальнейший заработок, категорически запрещено. Именно о нем говорит Рамбам в своем законодательном решении, когда он облекает позором тех, кто изучает Тору, имея в виду получать, зарабатывать на этом, что он использует святое в качестве инструмента для материального заработка и так далее. Второй вариант, когда человек изучает Тору лишма, изучает ее бескорыстно, то есть его изучение нацелено, направлено, мотивировано именно интересом к Торе, именно интересом к выполнению заповеди изучения Торы, служением Всевышнему. Но потом, впоследствии, возможно, возникает у него такая ситуация, когда он должен зарабатывать, обеспечивать себя, и другого варианта, кроме как выполнять какие-то раввинские ее функции, или обучать Торе, ну, то есть использовать ту Тору, которая была выучена разрешенным образом до этого за деньги, у него нет. И в такой ситуации ему разрешается, там два, на самом деле, варианта, если я правильно понимаю, были озвучены выше, в том числе вариант лихатхила, что это разрешается ему буквально попросту. Второй вариант, которого мы дальше стали придерживаться, того, что это выполнение, это допустимо бедиэвид, допустимо постфактум. Подобно тому, как если человек вышел, например, с караваном в поход по пустыне дозволенным образом, то есть не менее чем за 3 дня до наступления субботы, и не подразумевалось, что он в результате будет в обязательном порядке вынужден нарушать законы субботы в этом походе, то дальше, если возникла ситуация такая, что не пойди он по пустыне вместе с остальным караваном, он просто там останется один в пустыне, ну и, возможно, погибнет, то тогда ему разрешается и выходить тоже в поход такой, несмотря на то, что шанс какой-то, шанс не нулевой, что ему впоследствии придется нарушать законы субботы в случае таких неправильно сложившихся обстоятельств. И, наконец, третий вариант, соответствующий рекомендации мнению Раби Шимон бар Йохая, его рекомендации по поводу изучения Торы, мол, надо изучать Тору, про все остальное просто забыть, а про питание чудесным образом как-то само соорганизуется. Другие выполнят за тебя те работы, которые от тебя требуются для того, чтобы кормить себя и семью. Мудрецы приходят к выводу, что это способ выполнения, метод подхода, на самом деле, не только к изучению Торы, а вообще к жизни, метод подхода, который актуален только для избранных, для особых людей, вроде Раби Шимон бар Йохая, для таких вот возвышенных душ. И на основе такого итога мы вроде как поняли высказывание Рабин Ерои. То есть, каким образом Рабин Ерои для начала может говорить о том, что я, мол, избираю обучать детей Торе, и ремеслу не буду их никакому обучать, а отвергаю любые ремесла. Если мудрецы приходят к однозначному выводу, что да, на цель лежит обязанность, отцу следует обучать своих детей ремеслу. А потому что он рассуждает как бы следующим образом. Я вправе обучать своего сына только Торе, потому что в том случае, если дальше ему будет нечем заработать, то он, ну, либо у него сложится жизнь так, как рекомендовал Раби Шимон бар Йохай, если он окажется из Ехидей из Гула, если он окажется из среды избранных, и вот для него будет актуальна рекомендация Рашби. Либо он, придя к ситуации, когда ему требуется зарабатывать деньги, а больше, предположим, нечем, вот не знает он никакого другого ремесла, кроме изучения Торы, будет изучать Тору и зарабатывать на этом деньги, поскольку бедиэвид это допустимо. И отсюда как раз очень хорошо понятно, почему эту рекомендацию, почему эту идею, вернее, Рабин Ерои формулирует именно в контексте там, заботы отца об обучении детей. Почему он про себя то же самое не говорит? Почему он не говорит, надо забросить всякое ремесло, а заниматься только Торой? Потому что сам человек не может изучать Тору, будучи ориентирован на заработок впоследствии. То есть ему, если он рассуждает для себя, ему необходимо, да, приобрести какую-то специальность, которая позволит ему зарабатывать деньги альтернативно, не через изучение Торы. А вот для детей такое решение вполне допустимо, на первый взгляд, потому что сейчас мы будем усложнять задачу. Потому что дети в начале своего изучения, ну, малые и неразумные, и вообще не задумываются о дальнейшем пропитании и так далее. И, в общем, когда они учатся Торе, то совершенно не ориентированы ни на какой будущий заработок. Следовательно, начало их изучения, ну, гарантировано бескорыстно. А вот в дальнейшем они, если сложится ситуация такая, что им придется зарабатывать вещами, связанными с Торой, то есть как-то обеспечивать себя, пользуясь тем знанием, которое они допустимым, позволительным образом, правильным образом получили, обучаясь там в Ешиве, предположим, то это будет допустимо. И хотя отец изначально знает, что коли он сыну не дает ремесла, так значит ему придется потом как-то зарабатывать Торой, очевидно, ну, в общем, с очень большой вероятностью, это ничего не меняет. Примерно как в ситуации с вот этим вот вышедшим, отплывшим на корабле более чем за 3 дня до субботы, или вышедшим с походом в пустыню, с караваном в пустыню. В сборнике, который, я надеюсь, все-таки у многих есть, это страница 300. Продолжаем, начиная с пункта Гей, с 5-го пункта. И на первый взгляд можно изыскать в этом противоречие, поставить на это кушью. Дегини Исов Перекама. Ибо вот приводится в первой главе Гемора Кедушин рассуждение, посвященное приоритетности, обеспечению возможностью изучать Тору человека, либо его сына, либо, если я правильно понимаю, оплаты им уроков постороннему. И сказано там, в частности, следующее. «Гу лилмейт овной мимулах, мимулах лилмейт бной койдам». Предположим, там обрисовывается ситуация, когда в семье, ну, не хватает денег на то, чтобы дать образование всем. И возникает вопрос. А кто в приоритете? На кого надо потратить имеющиеся средства? Так вот, если человек хочет изучать Тору, жаждет изучать Тору, но, а сын его тоже хочет изучать Тору, но он мимулах. Мимулах там Раша объясняет, в смысле дословно просоленный, встречались с этим термином, талмид мимулах. Когда объясняли различные там, правила логики, логику Раши. Это о просоленном, как просоленный матрос, называется изучающий Тору, который, ну, хорошо соображает. Проще говоря, оба хотят изучать, но у сына как-то складывается это пошустрее. Он соображает быстрее, запоминает лучше. Если бной мимулах лимит, бной койдам. В такой ситуации сын в приоритете. Машенкин гу лилмейт, везар мимулах лилмейт. По-другому дело обстоит, если речь идет не о сыне, а о постороннем человеке. Ну, то есть, опять же, есть средства для того, чтобы дать образование, дать возможность изучать Тору только одному кому-то. И вот человек может потратить эти деньги на себя, на свое обучение, а может спонсировать обучение какого-то другого человека. И вот этот другой человек, он, как сын из первого примера, соображает лучше него, запоминает лучше у него, способность у него повыше. Но в приоритете находится все-таки он сам. Почему? «Ваатам лехилукзе» – разница в чем? То есть, почему, если сын соображает лучше, сын обладает лучшими способностями, то ему надо, значит, ну, самому не учиться, а предоставить такую возможность сыну. А вот в случае, если идет речь о другом человеке, может быть, тоже совесть-то надо иметь. Ты будешь учиться, все равно ничего не запомнишь. А вот другой человек станет выдающимся мудрецом. Почему? В чем разница здесь? Чем отличается сын от постороннего человека? Кикшебной ломит той рабиштадлусой, а разница очень проста. Потому что если он оплачивает изучение Торы сыном, а рейзе киилу гам губиацми ломит, то это засчитывается ему также в заслугу. То есть получается, как будто и сын учится, и, значит, заслугу и он получает. Он как будто бы тоже учится. Машенкин Бизар. Что не так применительно к постороннему человеку? Рэбе ссылается здесь на законы Талмуд Тойра. Интересный, кстати, момент, нуждающийся в отдельном пояснении для меня, во всяком случае, потому что на первый взгляд напрашивается сказать, что если человек спонсирует там, обучение Торе постороннему человеку, то заслуга ему тоже числится, но, очевидно, не такая, как с сыном, не настолько они сращены между собой. «Ве алпизе арейкшем аниях колоу монесу меламет беной рак тейра». И коли так. То есть, а как это мешает нашим предшествующим рассуждениям? Мы же с вами кушью ставим. А дело в том, что получается тогда, что если отец отбрасывает все другие ремесла, выражая словами Рабин Ерои, обучает своего сына только Торе, а рейгам го овлеймет, тогда получается, что он... ну, в определенном смысле, проецирует такую судьбу, проецирует это решение на самого себя. То есть, он тоже, получается, вместе с этим сыном изучает Тору. Ваалимут гу... Понятно, да, о каком изучении Торы идет речь? Не в том смысле, что он учится сыном, помогает делать ему домашние задания, а в том смысле, что когда он обеспечивает сына возможностью изучать Тору, оплачивает ему обучение в Ешиве, грубо говоря, то он... в некотором виртуальном смысле, он учится вместе с ним. То есть, он ходит на работу, стоит у станка, но при этом он за счет того, что он оплатил сыну учебу, как, на него проецируется эта учеба сына. «Ваалимут гуалмнас шиясу ахарках эммезой атеира шиломит кумекардум лахпер». А ведь мы сказали с вами, что отец, обучая сына Торе, исключительно Торе, не давая ему никакого другого ремесла, он, в общем-то, однозначно ставит его в положение, когда в будущем этому сыну потребуется зарабатывать Торой, то есть делать Тору вот этой лопатой и так далее. «Веим кейн гу ойфен аосур». А если так, то это получается запрещенный способ изучения Торы. «Кимай навка мина беабизоен». Потому что разницы с точки зрения позора, которому, не дай бог, подвергается Тора, «Киамываза Иису Алидей Шуэйса Иису Ахарках Кардум». Позора в том смысле, что он делает из святой Торы, делает лопату для того, чтобы ей там траншеи копать. «У ветхилас лимудей шельго овьей деаквар го овши ясену кардум». А, то есть, вся, весь фокус-то вот в этом самом безоине, в неправильном... оскорбляющим Тору отношении к ней, а это отношение вполне себе наличествует в самом начале изучения. Потому что отец-то понимает вот эту, он понимает, что сыну в результате придется использовать Тору как ремесленный инструмент, а он вовлечен в это обучение, поскольку он оплачивает обучение сына. То есть, в чем Рэбе на первый взгляд видит проблему? В том, что да, хорошо, ребенок, который обучается, он гарантированно в начале своего обучения, во всяком случае, точно изучает Тору бескорыстно, не ориентируясь, во всяком случае, на заработок в будущем и вообще не размышляя, не раздумывая о том, каким образом он в будущем будет зарабатывать деньги. Но отец-то, который вовлечен очень сильно, очень тесно вовлечен в это изучение, он же осознает, что Торе его сыном учится, в частности, во имя того, чтобы в будущем обладать способностью зарабатывать. «Авол Эйней, кизиль босар таймей. Но нет, такая кушья не актуальна. Почему? Ну, потому что следи за руками. Смотри, в чем же здесь причина. То есть, в чем причина проблемы. Аль-Едей ма умоса ешь левизоен. Когда Тора позорится, не дай бог, тем, что ее используют как ремесленный инструмент, чем она подвергается такому позору? Кашер миспарнесе миатейра. Именно тогда, когда Торой начинают кормиться, не в момент замысла. То есть, про замысел мы говорили только как про ориентацию человека на будущий там, результат и так далее, что это неправильно. Но когда происходит практически, когда Тора подвергается этому позору, именно тогда, когда получают от нее, за счет нее обеспечение. Умимейла эйнлону ладун эла алдерех амиспарнес, алдвар амиспарнес, шигуа бен. И, следовательно, нас в данном случае должно волновать только намерение того, кто в будущем может быть, еще, кстати говоря, совершенно не факт, что так произойдет, по большому, там, не 100%, но это не играет в данном случае роли, кто, возможно, в будущем будет кормиться за счет этой Торы. То есть, кто Шигуа бен, сын. Веабен арей ломет бен бетхила бегетер лишмо векал имевин. Ну, а ребенок, он изучает так или иначе, изучает Тору с самого начала разрешенным образом, правильным образом, бескорыстно, во имя выполнения заповеди, во имя самого изучения. Пункт вов. Веал пи кол зе евуару кола кушье санал. И вот благодаря той позиции, которая нами выработана, снимутся, прояснятся все вопросы, которые мы ставили выше. Дегиней канал мишна медаберес бейньоним клалием уврайса гам бефратием. Ибо мишна, как мы объясняли выше, сопоставляя между собой мишну и брайсу, и это послужило, кстати говоря, основой для первого нашего вопроса, почему мишна более развернуто говорит, нежели брайса. Мишна говорит о более общих вещах, а брайса о вещах более частных. И так оно и есть. Вегамбы нидан дидан, также в нашем случае. А мишна миварес адерех лилиму датейра шешаех леаклол. Мишна обсуждает путь, порядок изучения Торы, который имеет отношение в общем. Айну адерех ли испарнес миатейра гуфа беойфен шельгетер. То есть, проясняет возможность, проясняет тот путь, которым возможно получать обеспечение от Торы образом разрешенным. Ови врайса мивайр гамма дерех шешай храк лаихиды из гула керашби. То есть, мишна говорит о порядке, который актуален для большинства людей. Она призвана говорить о наиболее общем порядке. И она так и делает. Сейчас покажем, как. А брайса говорит в том числе о дополнительных частностях. А в нашем случае высказывается также по поводу порядка, который предлагается по поводу третьего способа изучения Торы в нашей нумерации. Тот был второй, это третий. То есть, два разрешенных способа. Второй – это когда человек бедевит и обладает правом зарабатывать при помощи Торы в результате, если другой альтернативы нет. А третий – это согласно рекомендации Раби Шимон бар Йохай. Так вот, брайса упоминает также, рассматривает также тот вариант, который предлагается Рашби. «Вегуа дерех шельма млахтом найсе насес ал идея херем». То есть, ну, путь, а работа их будет осуществляться другими. «Увазе его рушинуи алошен шеби врайса увы мишна». На основе такого подхода, ну, то есть, вот давайте возьмем эту модель, Мишна говорит, понятно, что Мишна и Брайса, это не вызывало вопроса с самого начала, говорят, на одну и ту же тему выступают, на тему возможности вот, заработка при помощи Торы, в конечном итоге, Рабин Юрой высказывается, и дальше разворачивается рассуждение на этот счет, насчет его высказывания. Но Мишна говорит об общем случае, о пути номер два, а Брайса добавляет к этому также и путь номер три. И вот теперь давайте рассмотрим разные различия между Брайсой и Мишной. Кому потребуется, загляните в первый урок, где они перечисляются подряд. Шеби Врайса оймер шикол умоней шебе эйлам, эйн оймеда слой худу. Уве Мишна алошен гуве шар кол умонус худу. Вопрос, который, по-моему, в первом уроке у нас был то ли последним, то ли среди последних. Почему Брайса употребляет оборот «ибо все ремесла в мире», а Мишна говорит «а остальные все ремесла». «Ваахилек бен кол лешар пошут». В чем различие? А различие элементарное в свете того, что мы сказали. В чем различие между «все ремесла» или «остальные ремесла»? «Шимашмоус колгу шаатей рейна бихлолом». Разница очень проста. Кстати говоря, все время приходило в голову, покуда мы изучали начало этого гадрена, что вот, а можно ли, а справедливо ли вообще говоря рассматривать Тору как одно из ремесел? Как можно говорить «другие ремесла»? Другие ремесла вроде подразумевает, что Тора сама ремесло. А рассуждения наши, они все время про то, что Тора, не дай бог, не ремесло. Это не ремесленный инструмент, не инструмент для заработка. Почему же тогда шар кола умонис? Так вот, разница между коль и шар элементарна. Когда мы говорим коль, то там я отвергаю все ремесла, обучаю своего сына только Торе. Редакция, как она в Брайсе. То это имеет в виду, что Тора не включается в число ремесел. Я отбрасываю все ремесла, а Тора вообще здесь ни при чем. Тора где-то в стороне. У Михалых бентерилы умоны, с шиколы умоны, с эйну имя десхулю. И дальше там по тексту Рабин Ерои разделяет между Торой и всеми ремеслами, что никакие ремесла, они не стоят за человека и так далее. Машенкинг Тейра. А вот Тора, она, вот у нее такие преимущества, такие преимущества. У Машмоус Шаргу Шаатейра и Гамкин Бихлулумонис. А когда Мишна говорит, в редакции Мишны Рабин Руи говорит про остальные ремесла, то имеется в виду, что есть Тора как ремесло, а есть еще и остальные ремесла. Ну, вот Тора как ремесло и остальные ремесла, у них тоже есть различия, и Тора среди них выделяется. Элоши Михалык бен умонис атеира лишар умонис. Единственное, что он разделяет, вот между, указывает на различия между Торой, как она представляет собой ремесло, и другими ремеслами. Валпи анал муван, и на основе того, что мы высказали выше, понятно, чтобы Мишна медава ридесадерши шаех лакуль. Мишна говорит о пути, который актуален для всех. То есть, о пути номер два. Давайте сократим наше повторение бесконечное. Айнуши испарнис бесоих мойра и роя вихулю. То есть, что человек изучал Тору лишма, изучал Тору правильным образом, начал изучать Тору, потом достиг там, вырос, завел семью, ему надо зарабатывать. Ну и вот он начинает зарабатывать, как Мойра и Роя, например, выполняя раввинские функции. «Веаза тойра гиганкину монуша рей миспарнес мимена». И Тора для него, ну да, натуральное ремесло, в общем-то. Что уж кривить душой. Тора становится для него источником заработка примерно таким же, Лигавдиль, как и другие ремесла. Машенкин биврайса шемивайра дерешли рашби. В Брайсе же, где, предположили мы, речь идет прицельно о таком вот уникальном пути, заявленном Раби Шимон бар Йохай, который не актуален для всех, актуален только для совершенно особенных людей. Шемлахты нас и салиды ахерим, то есть вот, значит, я просто забиваю на все, на любую материальную сторону жизни. И работа моя делается за счет других каким-то чудесным образом. Да, зейна тойра умонус клол, здесь Тора не рассматривается, не дай бог, в качестве ремесла ни в коем разе. И, следовательно, в редакции Брайсы сам текст высказывания Рабин Ерои, он разделяет категорически между Торой и другими, и вот не другими, между Торой, с одной стороны, которая никак не ремесло, и ремеслами. И вот я отбрасываю все ремесла, ну, потому что они мне там сыну не понадобятся. Увазе юан гамкен машевы мишна мифарет шишар колумон из хулю, гинек шуодам боли дей хойлю и зикнова и сурина рей гум мейс берав. Отсюда мы способны объяснить, почему в Мишне он перечисляет, помните, там гораздо более развернутое перечисление проблем, которые могут возникнуть перед человеком, который овладел ремеслом, если он заболел или состарился, или подвергся бедствиям каким-то, которые не дают ему возможности выполнять свои профессиональные обязанности, зарабатывать тем ремеслом, которым он обладает, предположим, то тогда он умирает от голода. «Уви врайса ишмит зоис вэлой гэвилат зикна». А в Брайсе почему-то он ни про болезнь, ни про бедствие не рассуждает, а называет только один фактор, если он состарился. «Валпи анал муван». И опять же, на основе того, что мы проговорили выше, понятно. Шарей омр рабейсейну эйн миса былой хейт в эйн есурин былой бли овейн хулю. Мудрецы наши категорически заявляют. Человек не умирает без греха. То есть, если человек совершенно безгрешен, то тогда он и не умирает. И бедствия человека не постигают, если он безгрешен. Мильвад йойца мина клол дилой шхихей. За исключением каких-то особых случаев, каких-нибудь уникальных перипетий, которые встречаются крайне редко. Велахейн биабрайса шамида брейдес ангога бидугмас рашбивы хавиров. И по этой причине в Брайсе, которая рассуждает вот об уникальном случае типа Раби Шимон бар Йохай, о указании, которая касается таких особых людей, как Раби Шимон бар Йохай и его товарищи. «Шеаз Исроил ойсим рцойны шельмоким». То есть о тех людях, которые выполняют волю Всевышнего. «Бехол меидехо» – изо всех сил своих и даже выше сил своих. «Парша ришойны шелькрия шмашлой неймар бо и шомру лахем пен ефтел вавхем геймер». То есть о людях, для которых, о служении которых говорит первый раздел Шма, первый отрывочек из Шма, где не упоминается в принципе «остерегайтесь, чтобы не отвратило сердце ваше» и так далее. «Векемайма рабесейну беврохейс, а зейн шай хаинен дыхойли веисурин киим рак зикна тивис». И, как сказали наши мудрецы в трактате Брохейс, толковали, что в такой ситуации для подобных людей, для них в принципе не актуальна болезнь, бедствие, а для них вот таким вот ослабляющим моментом, единственно актуальным, является природная старость. Ну, то есть, если в рамках Мишны мы говорим об обычных людях, которые, да, могут и вот по причине грехов своих переносить такие-такие старания, страдания, стать неработоспособными, утратить способность зарабатывать имеющимся у них ремеслом по причине болезни или по причине каких-то бедствий, травм, там, то для ситуации, которая разбирается Брайсой, для ситуации эксклюзивной, особой, для ситуации Раби Шимон бар Йохай и других великих праведников, не актуален случай болезни или бедствий. И поэтому там упоминается только старость. Увазе Юван Гамкин, Маше Шебеамишна, Гейви Апосук Девеаврухом Зокин, Врайса Ешмид Зойс. И отсюда же, теперь мы почему-то в разрешении этих вопросов пошли, по-моему, из конца в начало. Сейчас мне лень смотреть, в каком порядке излагались эти вот различия между Мишной и Брайсой в первом уроке. Ну, мне кажется, что как раз мы двигаем точно из конца в начало. Так вот, отсюда мы можем разрешить вопрос, почему в Мишне приводится в качестве примера, в качестве довода, аргумента, также стих, касающийся Аврома. Авром Зокин, Авром состарился, а Всевышний его благословил всем. У Еврайса Гишмидзеис. А в Брайсе вообще эта вот история с Авромом, она не служит аргументом. Веалпианал Муван, на основе вышесказанного понятно. Кявром Гоя Роя Цоин, Гайну Шепарнасос и Гойса Алпи Тейва. А как ни парадоксально это звучит, Авром Авину, который для нас является образцом святости, он в данном случае выступает как пример человека, следующего рекомендации не Раби Шимон бар Йохая, а Раби Ишмоэля. Он как раз строил свою жизнь целиком на вот материальных основах. Он овладел мирским ремеслом пастуха, и его пропитанием было то, что он получал от животноводства. То есть он был пастухом, кормил себя вполне природным путем. Веавши гойса лой отслохал и майлами дерехатеева, и несмотря на то, что его преуспеяние в работе, оно было выше природных рамок. А волмикол боким, то есть, ну, в том, как он обеспечивал себя, в то, как он обеспечивал себя, в большой мере вмешивалось чудо. А волмикол моким, эйнза инин денасы солиде ахерим. Но это все-таки не тот способ существования, который предлагает Раби Шимон бар Йохай. Авраам не строил свою жизнь на том, что, мол, а вот мирские вопросы решат за меня каким-то образом, таким я даже думать в эту сторону не собираюсь. Другие сделают работу. К мой Рашби в Раби Акива анал ликадоми, как наподобие Раби Шимон бар Йохая, Раби Акиве и других, да, и товарищей их, подобно и подобным образом. Кявро мосик бимлахтей, элэшим лахтей гуфа, гой сулы ацлоха шалимайла медерахатеева, ибо Авраам Авину, он да, занимался мирской деятельностью, другое дело, что в самой этой мирской деятельности он был успешен образом, выходящим за рамки ожидаемого с точки зрения материальной. Велахен Ешмид биврайса инен да Аврогом. По этой причине Брайса опускает этот момент с Авромом, потому что он не касается, он не выступает аргументом для той рекомендации, для того пути, который предлагает Раби Шимон бар Йохай. Кейн, мизе, рая, шиёхал и испарнас мимайса нисим. Потому что Авраам Авину ни в коем случае не является аргументом для того посыла, что вот можно получать пропитание чудесным образом. А волбе мишне, шемидабер бе парноса бе дерахате, и ве хеви, а после дэ ве аврухом. Но в Мишне этот аргумент вполне уместен. Потому что в Мишне он говорит о заработке, который подразумевает возможность альтернативы, как альтернативу другие ремесла, помните? То есть Тора тоже ремесло, другие ремесла. Подразумевает возможность заработка вот такого, таким вот образом, как Авром его получал. Да альгидей шиким кола тейра, арей гам кшезокен низбарых бакуль, ацлоха батеева. Что благодаря тому, что он выполнял всю Тору целиком, также, когда он состарился, то есть уже не мог выполнять, не мог заниматься вот этой мирской деятельностью, скажем, он получил преуспевание, был благословлен всяким успехом, в том числе на уровне материальном. То есть Авраам подходит как пример для рассуждений в Мишне, но не подходит для рассуждений для той ситуации, которую обсуждает Брайса. В авши гою лой аводим лавругом, в губи ацми осык бетейра ва вейда. И хотя у Аврома были рабы, как известно, то есть мы можем задать вопрос, ну а чем, собственно, Авром здесь не годится, ведь сказать, что Авром действительно занимался своей работой, прямо-таки вот в зрелом возрасте, скажем, самостоятельно, ну в смысле, что он сам пас скот, сам, не знаю, там, занимался обслуживанием мест содержания скота или что-то в этом духе. У него были рабы. У него было множество рабов, которые выполняли ту работу, которой должны были заниматься. Мирскую работу выполняли именно они. Даже более того, у него был управляющий Элиэзер, который занимался организацией всей этой деятельности. Даже Элиэзер был, в общем, в стороне от материальной деятельности, на первый взгляд, это я от себя добавил. Сам Авром, на первый взгляд, он как раз-таки занимался осек бетейра ваавейда, занимался Торой и служением. Валихиура зеу айинен демлахты насас алиде ахерим. На первый взгляд, получается, что у Аврома как раз дело и обстояло примерно таким образом, как предложил Рашби. То есть, после того, ну, понятно, что там в ранние годы он занимался работой, вероятно, сам. Но когда его постигла вот эта самая возвышающаяся над природой мира удача, преуспевание, и он сумел сформировать вот такое большое хозяйство, Авуда Раба, как это называет Тор, то, разумеется, он стал заниматься вещами более возвышенными, а мирские вопросы решали, очевидно, какие-то хозяйственные деятели, которые там были им наняты или находились у него в рабстве. И тогда получается, что для Аврома Авину как раз-таки актуальна эта ситуация, вот эта рекомендация. То есть он занимался в итоге, по всей видимости, исключительно Торой и молитвой, а работа его делалась другими, как раз-таки Бепаштус. К Мойшикосу в Веомду Зариму Руу Цуэнхэм, как сказано в книге Ишайоу, и встанут чужаки, и будут пасти скот ваш. То есть, вот так должно дело обстоять. Как раз вот с точки зрения рекомендации Раби Шимон бар Йохай. Ах бе Аврогом арейзе бо лой алиде авидосей гамкен бе ацмей. Чем же тогда Авром не устраивает, не вписывается в контекст Брайсы? А дело в том, что Аврому такое положение пришло за счет, в том числе, его собственных усилий. Шелахен бохору овес ли есм рои цоин давка, ибо именно по этой причине наши праотцы избрали себе пастушеский путь. Ну, достаточно широко известный факт, что отцы наши все были пастухами, и вот это избрание данного ремесла как раз, оно было для них волевым актом. То есть они, да, сознательно спланировали так свою жизнь, избрали себе путь пастушеский. «Кидейши лои елогэм тирды рабы бефарнасосом», как объясняют в книгах, почему они избрали такую профессию, для того, чтобы их материальная деятельность не особо заботила. Чтобы не испытывать больших затруднений от того способа, которым они будут получать пропитание. Ну, поскольку пастушеский путь, пастушеское ремесло, оно позволяет в течение, ну, большого процента времени заниматься там размышлением или чем-то. Вывел скот на пастбище, и дальше одним глазом посматриваешь за этим скотом, другим глазом посматриваешь, скажем, в книгу Ликута и Сихис. Кемеву Эрбедах, как объясняется подробно в Торе хасидизма. Демизе гуфа муках шегойса эйзе и штатус мицидом. Ну, и сам по себе этот тезис, то, что наши праотцы, они, да, им пришлось выбирать между ремеслами, и они избрали некоторое ремесло, которое будет их не очень сильно заботить. Отсюда понятно, что заботу ремесленную они на себя так или иначе приняли. Как дело повернулось потом, как получилось, как это обросло там своими подробностями, и хозяйство это развивалось, и как оно было обустроено в конечном итоге, насколько оно вовлекало Аврома в свои мирские перипетии, это уже другой разговор. Но так или иначе, однозначно, что на стадии выбора ремесла, на стадии начала работы наши праотцы, они были, да, вовлечены в этот процесс. И именно поэтому у них возникал вопрос, что за ремесло выбрать, как постараться избежать уж сильно такой глубокой вовлеченности в материальность. «Велойшим лахтам насасалидеахейрим вегудерахативи канал». То есть, их занятие ремеслом все-таки не было реализацией той рекомендации, которую предлагал Раби Шимон бар Йохай. Работа делается за вас другими. То есть, вообще забыть о мирском и заниматься только возвышенными вещами, а работа будет делаться другими. Авраам, так или иначе, в числе других праотцов, был вовлечен в том числе в мирскую деятельность, и, следовательно, для Брайсы является персонажем негодным. Он, так или иначе, получал пропитание именно материальным путем, что способно иллюстрировать второй путь из тех, которые перечислены были нами выше, то есть является аргументом, его путь является иллюстрацией, аргументом для рассуждений, которые ведутся именно в Мишне, а не в Брайсе.